Виктор Келлер, бывших не бывает. Глава 1.1. Ты мне тут план не срывай, Галя. Два ящика тушенки спишешь, как пересортицу. Завтра же. Святослав оперся ладонью о прилавок и чуть подался вперед. Галина комкала влажную тряпку, водя ею по щербатому кафелю, хотя пятно, которое она терла, давно исчезло. Слава, побойся Бога. Меня же за недостачу. Тебя за недостачу никто не тронет. Тронут, если план сорвешь. А план — это я. Ты же понимаешь, кто тебе сгущенку импортную возит, кто тебя сахаром по сезону обеспечивает. Не районная база, Галя. Я обеспечиваю лично. Она перестала тереть и подняла на него глаза, но тут же отвела взгляд на витрину, где между банками горчицы и пыльной пирамидкой оплавленных сырков «Дружба» стояла табличка «Обвес покупателей карается по закону». Два ящика — это 16 банок, Слава. Куда я их дену? По бумагам. Бой, тара, крысы погрызли, просрочка. Мне без разницы. Завтра вечером заеду, и чтобы акт лежал готовый, с печатью. Мы же не первый день работаем. Он взял с витрины горсть дешевых ирисок золотой ключик, сыпал в карман куртки и вышел. У витрины с папиросами стоял Михаил. Он протягивал кассирше мятый рубль и не спешил. Пачка беломора легла ему в ладонь, и он аккуратно расправил картонные уголки, будто целиком поглощенный этим занятием. Левое ухо ловило каждое слово, и каждое укладывалось в голове, как патроны в обойму. Интонация, сумма, срок, способ списания. Святослав прошел мимо, обдав запахом одеколона Саши, слишком густого для сельского магазина. Скользнул по Михаилу равнодушным взглядом. Грязная телогрейка, руки в машинном масле. Ничего интересного. И толкнул дверь плечом. Михаил сунул папиросы в нагрудный карман. Пальцы чуть задержались на картоне, и он поймал себя на том, что прикидывает номер партии тушенки, упомянутой экспедитором, и маршрут поставки. Старая привычка впивалась когтями, как кошка в подоконник, и отодрать ее стоило усилий. Он сжал челюсть и двинулся к выходу. Не мое дело. Чужая жизнь, чужие махинации, чужой район. Он приехал сюда чинить моторы, а не людей. Дверь сельмага надсадно скрипнула на ржавых петлях, впустив полосу морозного воздуха. На пороге стояла девушка в пуховом платке, повязанном крест-накрест поверх ватной куртки. Щеки горели от холода, и она притопывала валенками, стряхивая снег. «Галина Петровна, мне бы полкило сушек и пачку чая, грузинского, если есть». Голос у нее был звонкий, чистый, и Михаил невольно обернулся. Навстречу ей, с крыльца, шагнул Святослав. Он курил и, услышав голос, мгновенно раздавил окурок каблуком. Лицо переменилось, точно кто-то повернул переключатель. Жесткая складка у рта разгладилась, глаза потеплели, плечи расправились. «Любушка, ну что же ты без шарфа? Мороз-то вон какой крутит». Он легко сбежал со ступеней, взял ее под локоть и заботливо поправил ворот куртки. Девушка засмеялась и легонько толкнула его в плечо. «Да ну тебя, Слав, я же не из стекла. Для меня из хрусталя. Пойдем, провожу до конторы. Мне как раз путевку подбить надо». Они ушли по утоптанной тропинке в сторону конторы леспромхоза. Святослав что-то тихо говорил, наклоняясь к ее уху. Люба поднимала к нему лицо и кивала. Издалека это выглядело безупречно. Заботливый, уверенный мужчина ведет свою девушку, придерживая на скользком. Михаил смотрел им вслед, пока они не завернули за угол бревенчатого склада. Потом достал папиросу, размял пальцами, но прикуривать не стал. Сунул обратно в пачку и зашагал к гаражу. 2. Гараж леспромхоза стоял на отшибе, за котельной. Длинное приземистое здание из силикатного кирпича с просевшей крышей и железными воротами, покрытыми ржавчиной по нижнему краю. Внутри пахло соляркой и железной окалиной. Под потолком между перекрытиями висели связки промасленной ветоши, и зимний свет, пробиваясь сквозь мутные стекла, ложился на бетонный пол блеклыми квадратами. Михаил скинул телогрейку на спинку табурета и подошел к верстаку, где дожидался разобранный карбюратор от трелевочника. Детали лежали на расстеленной газете: лесная промышленность, корпус, диффузор, поплавковая камера с зеленоватым налетом. Руки привычно потянулись к гаечному ключу, и Михаил на секунду прикрыл глаза, слушаясь в тишину гаража. Где-то за стеной ритмично стучал компрессор котельной, скрипел снег под чьими-то шагами, и эти простые звуки действовали на него как камертон, возвращали в ту жизнь, которую он себе выбрал. Никаких протоколов, никаких допросов, никаких бессонных ночей над чужими показаниями. Только металл, масло и честная, понятная работа руками.